Время денег. На радио «Комсомольская правда», Калининград.
Проект создан при поддержке регионального министерства финансов в рамках программы по повышению уровня финансовой грамотности.
Понедельник, 13.33, традиционное время денег, в эфире радио «Комсомольская правда», Калининград, в студии Антон Хоменко и Павел Голубев. Паша, привет.
Добрый день, Антон, добрый день, уважаемые радиослушатели.
Традиционно начнем с обсуждения наиболее интересных новостей, которые подходят по теме нашей программы. И начнем с того, что губернатор Антон Алиханов, губернатор Калининградской области, естественно, высказал недовольство снижением реальных доходов населения. Это недовольство он высказал на встрече с депутатами областной думы.
Да, действительно, все верно. Ну, прежде всего, хотелось бы отдать должное губернатору. На фоне общей риторики о том, как, собственно, все прекрасно, ну, в основном касается, наверное, каких-то федеральных каналов коммуникации.
Ну, и твоего любимого Максима Орешкина.
Да, Максима Орешкина и компании, так скажем. На фоне того, что все хорошо, прекрасная маркиза, слова губернатора о том, что он недоволен, ну, цитата такая, динамика по реальным, на секундочку, доходом населения нас не удовлетворяет, подчеркнул глава региона. Так вот, на фоне прекрасных маркиз и Максимов Орешкиных, которые говорят, собственно, о маркизах и о всем, что прекрасно, слова губернатора действительно, ну, вызывают как минимум уважение. То есть, ну, не так все прекрасно, ну и давайте разбираться, что и как надо исправлять. Собственно, по словам главы региона, областное правительство, ну, пытается решить эту проблему и понуждает работодателей обелять зарплаты. Это один из путей, собственно, развития и исправления ситуации с реальными доходами населения. Понятно, что, ну, белая зарплата – это хорошо, но должны быть какие-то другие меры. Само внимание к этой проблематике заслуживает, собственно, уважения. Но помимо белой зарплаты существуют такие вещи, как в том числе, как ни странно, и та же самая финансовая грамотность. Я бы, немножко забегая вперед в ту часть, где мы раздаем советы, лайфхаки и просто делимся каким-то опытом, потребительским опытом, да, обращения с финансовыми инструментами, хотел бы, наверное, чуть-чуть рассказать о том, что в том числе и пропаганда правильных отношений с финансами, а именно финансовая грамотность, и в том числе со стороны власть имущих господ, способна помочь, если не увеличить реальные доходы, то правильно их распределять. Ведь реальные доходы – это не просто зарплата, которую мы получаем в конверте или там, официально на карту, суть не в этом. Это, ну, все деньги, которые мы располагаем. А потом мы эти деньги чистим. Да? Ну, понимаем, в бизнесе прекрасно есть товарооборот, да, валовая выручка, да, потом мы ее чистим, у нас идет, значит, мы платим все налоги, ну, а, собственно, работодатели за нас их и платят, естественно. Далее мы платим коммунальные услуги, да, это издержки, там постоянные переменные есть издержки. Далее мы, наверное, что у юридических, то, что есть в том числе юридических лиц, платим кредиты. И вот потом от всего того, что у нас остается, вот это я бы назвал бы реальным доходом. И если мы сейчас с помощью различных инструментов финансовой грамотности, с помощью губернатора, каких-то специальных подразделений, ведомств, фондов, там, министерств и тому подобное, не можем вот просто взять и увеличить доходы населения там, процентов на 20 хотя бы. Ну, не можем, да? Но мы, наверное, можем все-таки сделать какие-то вещи, ну, грубо говоря, бесплатные для нас, но полезные для людей. Это в том числе все-таки перестать заигрывать с финансовыми институтами, предлагающими кредитные услуги. Потому что, ну, давайте так, все-таки мы понимаем, что есть полезные кредиты. Это ипотека, да, она и, собственно, вменяемые процентами. И она, ну, по сути, жизненно необходима для развития, ну, отдельных ячеек общества, да, неважно, там, сколько человек, один там холостяк живет или там семья из пяти человек, так и вообще российской экономики в целом и модели потребления, потому что если есть дом, если есть крыша, тогда будет и кухня, и стол, и холодильник, и место для телевизора и всего остального, а если этого нет, собственно, и потреблять это не будут. То есть, ну, вот у нас есть полезные кредиты, а есть не очень полезные кредиты. Есть кредиты на, так скажем, не вещи, не то чтобы первой необходимости, они не второй необходимости. И там действительно действительно высокий процент, и там не такой порядок наводится, как должен быть. Поэтому о чем я говорю? Вот смотрите, я рассказал о том, что вот у нас есть валовая какая-то выручка, валовый доход. У кого, откуда и как, не суть. Потом мы это все очищаем, и в конце у нас наступает, когда мы очищаем этот доход, эту валовую там, выручку свою от кредитов. И потом остается ничтожная сумма. И чтобы ее увеличить, не нужно меньше есть. Ну, потому что ну, это как бы ну, такой дурацкий совет. Да? Вот, как откладывать больше в месяц? Меньше есть. Я считаю, что это глупо. Да? Или меньше ездить на автомобиле, например. Да? Ну, тогда вы просто много тратить времени будете. Да? И меньше, наверное, зарабатывать, а в конце концов больше потреблять чего-то другого, а не топлива. Тоже плохой совет. Нужно избавляться от кредитной нагрузки. От текущей, соответственно, ее сокращая, рефинансируя, либо досрочно погашая, если есть такая возможность. А это то, что мы решаем текущую проблему с кредитами. А будущую проблему с кредитами действительно, как говорится, 7 раз отмери, 1 раз отрежь. А здесь 7 раз все рассчитай, подумай, найди план Б, С, Д, перенеси срок, где-то там, ну, может быть, что-то продай и что-то купи, но один раз в конце все-таки, если ты понимаешь, что никуда не деваться, возьми кредит. И вот это в том числе задача, не только наши с тобой, Антон, но и власть имущих говорить об этом. Но не принято, к сожалению, об этом говорить, потому что есть банки, это вот эта священная корова, которая, ну, знаете, она приносит деньги, но не нам. Ни тебе, Антон, ни мне, ни, собственно, нашим радиослушателям. Поэтому, наверное, тут я даже не хочу апеллировать к Орешкину там, да, или Набиуллиной, который один говорит, что у нас мыльный пузырь кредитной просрочки ну, большой, а другая говорит, что там ничего нет. Да? Это как бы другая проблема, и, к сожалению, если это правда, и там пузырь есть, он лопнет, то нам его именно и решать. Вот, я говорю о другом, говорю о том, что нужно предупреждать и нужно говорить о том, что сейчас мы не можем вам обеспечить роста реального дохода, но мы можем вам помочь его правильно, ну, так скажем, не распределить, да, ну, кто мы, собственно, и кто все остальные, чтобы говорить, как правильно распределять, но мы можем вам посоветовать его рационально, наверное, использовать и не тратить в те вещи, без которых вы можете обойтись, которые вам могут встать боком. А возвращаясь к основной тематике про реальный рост дохода населения, то в реальном выражении среднедушевые денежные доходы во втором квартале 2019 года уменьшились на 0,7%. И при этом на фоне всего этого цифры 0,7 за полгода Калининградская область оказалась в самом низу рейтинга регионов по росту зарплат в первом полугодии. Это говорит о том, что нет у нас, не то чтобы мы сезонный регион, но мы немножечко, учитывая, что мы не промышленная совершенно область, мы не можем быстро реагировать на какие-то позитивные тренды, ну, которые, собственно, вроде как есть. Но хотел бы всех успокоить, 0,7 и то, что мы там внизу какой-то таблицы, это говорит ни о чем более другом, чем о том, что в середине этой таблицы показатели 0,8. А вот где-то повыше 0,9.
Короче, плотность
9.
Очень большая.
Плотность большая, да, между последним и первым местом, там, ну, разница где-то 0,5%. Так что это не значит, что у нас 0,7, а у кого-то там в условной Самаре там 10%. Нет, у всех там чуть ниже процента, у кого-то чуть больше процента. Вот, но, опять-таки, хорошо, что губернатор обращает на это внимание, потому что у нас не принято говорить о том, что рост реальных доходов – это какая-то проблема.
Ну, о реальных доходах населения, точнее, об их отсутствии мы поговорили, теперь настало время поговорить о реальных расходах. Эксперты подсчитали, сколько тратит российская семья в неделю. Сколько же, Паша?
Удиви нас. Да, 4442 рубля.
Это в данные, среднем по России.
Да, это в среднем по России, по Калининграду таких данных нет. Причем это траты за прошлую неделю. Прошлую неделю, которая у нас, собственно, вчера и закончилась. То есть вот за этот период в среднем российская семья тратила 4, ну давайте округлим 4,5 тысячи рублей, 4442 рубля, что на 0,1% больше, чем позапрошлую неделю. Да? Ну то есть, ну вот мы понимаем, в 2019 году 4,5 тысячи в неделю тратит семья. То есть мы понимаем, что это 18 тысяч в месяц. Тратит российская семья 18 тысяч в месяц. Много это или мало, сравните вот сейчас быстренько вообще со своим бюджетом. Мне кажется, что это маловато, потому что если бы это говорилось о том, что 18 тысяч рублей тратит человек в России в месяц, это бы, ну, как-то более было правильно.
Но это, наверное, а на что тратит? Там есть какие-то данные?
Да, в основном это
Это, ну, продукты, естественно.
Это те вещи, без которых, собственно, минимальный практически набор, без которых не сможет существовать семья. Это все коммунальные услуги, это топливо, это интернет-услуги коммуникации, это продукты питания. И это минимальный набор одежды, который распределяется. То есть у нас там Росстатра, МИР, все остальные считают примерно так, что человек не тратит каждую неделю или каждый месяц деньги на одежду и обувь. Он тратит их сезонно, и потом они просто размазывают на месяца и на недели эту сумму. То есть, грубо говоря, он купил на 20 тысяч в начале осени себе осенние одежды, и они эти 20 тысяч распределяют на всю осень. Соответственно, потом то же самое дело с весной, там, летом и так далее. Вот. Анализ проводился с учетом расходов на товары, вот как раз-таки, опять-таки, повседневного спроса, топлива и коммунальные услуги. И какой вывод делают у нас статисты о том, что, ну, так как показатель вырос... Ты помнишь, Антон?
На 0,1%.
Да, да. То это свидетельствует о стабильности и росте благосостояния народа населения.
Люди могут себе позволить, да, вот, тратить все больше с каждой недели.
Да, то есть вот посчитайте, от 4,5 тысяч рублей 0,1% это вообще сколько? Ну, если 1%, то 45 рублей. Значит, да, 4 рубля 50 копеек. Поздравляем. Вот, вот были бы тут побольше людей, мы бы поаплодировали, да. Таким, мы поздравляем и россиян, да, за то, что у них, собственно, на 4,5 рубля они в неделю стали тратить. Тратить больше, позволять себе тратить. Ну и поздравляем, соответственно, да, тех, кто делают выводы и итоги из этих, собственно, опросов о том, что, ну, благосостояние растет, все прекрасно. Ну, собственно, с таким позитивом, да, и с такой аналитикой.
С таким позитивом мы уходим, да, с тобой на рекламу.
Далеко
уедем. А после рекламы уже перейдем к очередному уроку финансовой грамотности. Это «Время денег» на радио «Комсомольская правда», Калининград. Никуда не уходите и никуда не переключайтесь.
«Время денег» на радио «Комсомольская правда», Калининград. Время денег. На радио «Комсомольская правда», Калининград.
Проект создан при поддержке регионального министерства финансов в рамках программы по повышению уровня финансовой грамотности.
Продолжается «Время денег» в эфире радио «Комсомольская правда», Калининград, Антон Хоменко и Павел Голубев в студии. Ну и, как мы анонсировали до ухода на рекламу, хотя не нужно ничего анонсировать, вы и так все прекрасно знаете, сейчас будет очередной урок финансовой грамотности.
Ваши финансы.
На прошлой неделе профессор Павел Сергеевич Голубев нам рассказал о процедуре банкротства физических лиц, о том, что это такое и почему желательно к этой процедуре не прибегать. Ну, а сегодня, ну, тема будет примерно такая же, но чуть, наверное, попроще все-таки это реализовать, чем процедуру банкротства физического лица. Как выбраться из долговой ямы? Думаю, вопрос актуальный для очень многих, потому что, ну, у всякого человека, на мой взгляд, есть долги. Ну, у кого-то 4,5 рубля в неделю, у кого-то побольше. Итак, несколько лайфхаков от Павла Голубева о том, как же все-таки выбираться из долговой ямы. Как, и как не закапывать себя в ней, наверное, в первую очередь.
Да, совершенно верно, Антон, ты сказал. Это комплекс мер, который предвосхищает банкротство. Да? Ну, в таком, в кавычках предвосхищает. То есть, если следовать каким-то советам, правильно выбираться из этой ямы, и, а иногда даже правильно в ней сидеть и не ерзать, то процедуру банкротства, возможно, и не придется проводить. Да, не секрет, что сегодня у многих возникает проблема закредитованности, когда, ну, по разным причинам, там, условный, там, среднестатистический калининградец берет несколько кредитов и займов, а затем понимает, что образовалось, ну, слишком много долгов или масса долговой нагрузки как бы слишком увеличилась, уже давит, собственно, на голову, плечи и хребет. И погашать обязательные платежи каждый месяц от месяца, ну, как бы тяжеловато достаточно становится. Вот. А проценты, возможно, были не такие симпатичные, которые сейчас. У нас же, ну, экономика резко меняется, да, 2 дрона, да, условных, прилетели на, значит, нефтяные мощности Сауди Арамко, да, и тут что случилось? У нас нефть выросла в цене, потому что поставки на международный рынок сократились.
И рубль укрепился,
и рубль воскрес прям, да, и, соответственно, вот как-то сразу и Сбербанк уже опять-таки подумывает о том, чтобы ставку рефинансирования базовую, да, понизить, смягчить немножко, да, так скажем, монетарную политику. Соответственно, и дальше, собственно, банки первого эшелона начнут снижать ставочки, а вы-то взяли 2-3 года назад, когда дронов не было, нефти было завались, да, и доллар стоил. Ох-ох-ох. Вот, поэтому, собственно, мы не застрахованы и от позитивных трендов, да, на международных рынках, которые могут немножко нас даже почему-то и в грусть вести, потому что, ну, мы брали там, когда ставка рефинансирования была 1,5, сейчас там 8, там, и мы такие уже, оп.
Ну, сейчас бы, 7, на
даже
самом
7,
деле.
Да, но вот ипотека там, например, 8%, да, там 8,5, там минимальная где-то есть. Ну вот, не суть, не в этом, да, разные причины могут быть, пересмотреть свои позиции как заемщика, да, как долгодержателя, так скажем. Так вот, значит, какие советы? Начинаем с первого. Анализ и подсчеты. Звучит скучно, да, что-то там анализировать, что-то считать. Но главный вывод анализа и подсчетов состоит вот в чем. Я сейчас, ну, наверное, пройду вот эту вот общую такой лейтмотив о том, что да, анализируйте детально, кому что вы должны, по каким процентам, потом проанализируйте стабильность своих доходов, потом потенциальных и так далее. Нет, я скажу, собственно, коротко и четко. Останавливаться в платежах нельзя. И во мне это говорит не какой-то там представитель банка, потому что я никогда не был представителем банка, и вы знаете, как, собственно, к банкам я отношусь. Но в данном случае действительно придется им подыграть. То есть придется, наверное, сделать все возможное, чтобы все-таки не останавливать процедуру выплаты своей задолженности. Потому что если вы будете пытаться уйти хотя бы на какую-то передышку себе сделать, да, то это все вам очень сильно аукнется. То есть вам добавится, во-первых, накопится просроченное тело кредита и начисленные проценты. То есть это вам кажется, что вот потребитель, да, заемщик, он видит так. Ну, один месяц как бы не заплачу, ну, пару раз мне, может, коллектор какой-то позвонит, а то, может, и не позвонит, да, я 2 года платил, и тут один месяц пропущу, потом опять буду дальше платить регулярно, вот, но система другая, эту просрочку в один месяц без платежей уже испортит вам сильно кредитную историю, и тогда вы не сможете использовать другие инструменты, о которых я вам сейчас скажу. Далее, коллектор может вам позвонить и не один, и не два раза, да, а большее количество, и это будет не коллектор, это будет служба безопасности банка, которая, собственно, ничем по своей ментальности не отличается от коллекторов. Если вы считаете, что представитель банка, который будет из вас выколачивать долги, а это не тот менеджер, девочка или мальчик с бейджиком, которые сидели и широко раскрытыми глазами на вас смотрели, предлагая там какие-то классные условия по кредитам, это, ну, мужчина из силовой структуры, которого вы-то и не видели, но который будет желать увидеть вас, когда, собственно, вы вот этот месяц один просрочите, да, и он будет разговаривать с вами коротко и в таком не очень приятном тоне. Потому что, собственно, из силовых структур, являясь выходцем, да, вряд ли он эти силовые структуры боится. Да, поэтому он может чуть-чуть и перегнуть палку. Зачем вам это нужно? Это второй момент. Третий. Штрафы и пени, которые будут начисляться, тоже это не книжка в студенческой библиотеке, которую вы не сдали летом, да, а сдали после того, как получили диплом, да, и вам там накопилось 14 рублей 42 копейки, да, собственно, по 1,5 копейки в месяц. Это будет, ну, все-таки более ощутимая сумма, которая, ну, собственно, потом станет для вас сюрпризом. Поэтому вот тут вот такая вот штука не пройдет. Поэтому все-таки выплачиваем в срок, не приостанавливаем. Точнее, я бы сказал, не приостанавливаем вот так вот просто, да, не заплатили и все, а там дрынь трава, а приостанавливаем грамотно, об этом я чуть позже скажу. А это именно отсрочки и каникулы. То есть вот это чуть позже, Антон, оно наступило, да, я перепутал пункты своих лайфхаков, ну так вот, отсрочки и каникулы. Если у вас случилась ситуация, при которой вы не можете платить, наверное, месяц назад у нас был эфир об этом, да, о том, что с, ну, 1 июля в России все-таки появились вот эти вот кредитные каникулы для заемщиков, каких-то форс-мажорных
случаев. Ты еще тогда советовал в эти каникулы не уходить.
Да, и все равно не уходить, но если уж совсем вот труба-труба, да, то есть такой инструмент. Так вот, в случае снижения зарплаты, ну, это вы должны будете подтвердить, кстати, да, или полное отсутствие, ну, потеряли работу, есть несколько способов, собственно, облегчить эту кредитную свою ситуацию. У ипотечных заемщиков есть право получить каникулы по выплатам максимальным сроком до полугода. То есть вот вы, если у вас ипотека, если вы, вот ипотека самая страшная вещь, она самая, как бы, вот, ну, такая доступная, казалось бы, самая нужная, я назвал это полезным кредитом, да, но самое страшное, потому что, ну вот, я представляю, что творится в голове у человека, у которого, ну, допустим, экватор по периоду выплаты ипотеки, то есть он уже много заплатил, да, ну, уже переплатил даже много, ему еще осталось там энное количество лет платить, и тут он теряет работу. Еще на фоне, например, какого-нибудь экономического кризиса, да, который, ну, собственно, у нас вот он как ветер гуляет, да, этот экономический
кризис.
Когда
другую работу, ну, нереально найти.
Да, да, да. И там благо, удивительно, что это я говорю, есть Uber, там, да, и Яндекс.Такси какой-то, да, который, ну, является, по сути, я не считаю это агрегатором, я считаю это агрегатором занятости. Потому что, ну, какое количество людей сейчас, причем, ну, достаточно удивительных людей, чем они занимались раньше, до того, как потеряли работу, или в какой ситуации они стали находиться, и что они сейчас, ну, реально таксерят, да, вот, и при этом они мне рассказывают схемы, они достаточно, ну, в принципе, так скажем, для агрегатора лояльны. Потому что агрегатор – это всегда, он наживается на всем и вся. Да, на поставщиках услуги, на потребителях и так далее. Но вот здесь вот как бы это действительно вариант, когда ну просто вообще ничего нету. На заводе вакансий нет, в фирме нет вакансий, там еще что-то, ну либо идти там, не знаю, в лес дрова колоть, либо янтарь нелегально там добывать, не знаю, либо вот идти таксерить. Хорошо, что это есть. Ну вот, если такая ситуация возникла вдруг, да, то вы, собственно, можете взять кредитные каникулы на полгода. А про страшную ситуацию, да, это когда вот лишился работы, а ты на экваторе ипотеки. Тут ну, просто очень страшно становится. Поэтому, если не подработка там, да, в каком-то агрегаторе такси, то это каникулы, ипотечные каникулы на полгода. Вы можете взять. Есть там требования, о которых мы говорили, там достаточно простой пакет документов, все их собираем, аккумулируем, идем в банк, естественно, свой, и, ну, собственно, предоставляем и говорим, ну, так вот, как бы, ну, вы понимаете, все, давайте там на 3 месяца, на 4 или на полгода сразу берете. За это время, собственно, вы решаете свои какие-то проблемы, в том числе и с занятостью. То есть, есть такой вариант. Это легальный вариант, но, опять-таки, его я тоже не советую использовать, потому что там есть минусы тоже, о которых мы говорили, это в том числе и то, что это можно сделать один раз, то, что это немножко подпортит вам кредитную историю на будущее все равно, да, потому что когда вы брали кредит, наверняка вы помните, что там все-таки так или иначе нужно писать не сколько вы зарабатываете, ну это тоже нужно, да, там стабильный источник дохода, а как давно вы работаете, были перерывы в работах. То есть если вы увидят, что вы там полгода поработали, год не работали, полгода работали, год не работали, ну это не очень хорошо, да, то есть андеррайтинг будет пройти немножко сложнее. Вот. Дальше. В ряде случаев, вот как раз-таки таких, когда дроны там что-то на судью Арамко сделали, рубль вырос, а ставка рефинансирования снизилась. Так вот, в этих случаях погасить старые задолженности можно с помощью нового займа. Как бы звучит странно, но давайте разбираться. На этот шаг можно идти только если условия, вот опять-таки, нового кредита выгоднее, чем по уже имеющимся обязательствам. То есть вы когда-то взяли потребительский кредит там по драконовским 18-19%, а сейчас можно, собственно, это взять под 12%. Тогда здесь, ну, какая-то логика есть, да? Так вот, когда кредитов несколько или условия на рынке банковских услуг стали более выгодными, нежели, собственно, вот когда вы брали тот старый, плохой, по неправильным процентам кредит, вы можете, собственно, объединить все эти кредиты, и погашение этих кредитов, этой кучки кредитов с плохими ставками, взять новый кредит. Соответственно, вы сэкономите на переплате по процентам, так как другой банк погасит то тело кредита и досрочно, соответственно, проценты, а с новым банком вы будете разбираться дольше, получается, что дольше, но по другой ставке, более привлекательной. Но тут, естественно, нужно понимать о том, что разница, игра должна стоить свеч, то есть если разница есть, то это работает. Ну и, наконец, напоминаю, последнее, если вы не рефинансируете, не берете там никакие каникулы и не можете найти новую работу и ничего, то вспоминайте прошлый эфир «Банкротство физических лиц». Не пожелал бы, но что делать?
Да, время денег в эфире радио «Комсомольская правда Калининград». До встречи через неделю.
Время денег. На радио «Комсомольская правда», Калининград.